Итак, 11:12. Доброе утро еще раз. Это радиостанция «Эхо Москвы», это Ксения Ларина, и это программа «Родительское собрание». «Родительское собрание для родителей» – так называется тема сегодняшней передачи, и проходит она исключительно с вашим, уважаемые родители, участием. Я вам говорю как родитель. Потому что у нас много накопилось школьных проблем, и судя по тому, что у нас происходит на наших программах, какой-то особой все-таки любви между родителями и учителями не получается. Вот этот самый знаменитый любовный треугольник, как мы его обозвали, учитель, ученик, родитель, он так или иначе регулярно разламывается в каких-то своих частях, и в каких я даже это понимаю. У нас буквально вот совсем недавно, где-то в конце года, была программа «Родительское собрание», на которой присутствовала в том числе и представитель родительского, общественного родительского комитета Лариса Павлова, и учителя. И вот там очень быстро такой конфликт образовался у нас здесь в студии, поскольку учителя привыкли постоянно, к сожалению, жаловаться на родителей, говорят о том, что родители не помогают школе, ну, я имею в виду, прежде всего, не финансовую помощь, а какую-то другую, какую вот мы сейчас там с вами поговорим. А с другой стороны, представители родительского комитета, общественного родительского комитета, говорят о том, что школа – это такой закрытый институт, закрытое предприятие, что родители мало чего могут изменить в школьном, в учебном процессе. Родители требуют своего участия не только финансового, не столько финансового, сколько все-таки такого ответственного, полноценного участия во всем процессе обучения и воспитания. Давайте немножечко разберемся с этим. Что же мы оставляем учителям, а что же необходимо решать нам, какие школьные проблемы нам, родителям. Я бы попросила вас по телефону прямого эфира 363-36-59 сформулировать те претензии, которые у вас накопились в адрес педагогического сообщества, и понять, чем мы можем друг другу помочь. Итак, первое. Участие родителей в учебном процессе. Каким оно должно быть? Что это, помимо все-таки финансовых вливаний, помимо поддержки денежной, вот этой бесконечной сдачи денег на охрану, на уборку, на подарки и прочее, прочее? Чем еще родители могут помочь своему ребенку, прежде всего? Это раз. Второе. Давайте попробуем понять, каким образом может происходить вот такая вот дискуссия с участием и родителей, и учителей. Потому что на родительских собраниях, я вам говорю как родители, вы меня тоже понимаете, я надеюсь, мы все-таки представляем, стоим по разные стороны баррикад. Что такое родительское собрание? Учитель собирает в классе родителей, которые, в принципе, приходят одни и те же, самые активные родители, группа родителей, где-нибудь там полкласса обычно приходит в среднестатистической школе. И учитель, классный руководитель, сначала один высказывает все свои претензии в адрес учеников, конкретные фамилии называются, этот плохо себя ведет, этот ругается матом, этот плохо учится по математике, этому нужен репетитор по английскому, а бедные родители сидят, все это фиксируют, записывают, и на большее они не способны. То есть после этого они приходят домой, своему чаду высказывают все свои претензии, в свою очередь, говорят, сколько я могу вообще за тебя краснеть, когда ты возьмешься за ум. Ну вот на этом участие родителей в школьном процессе, оно, собственно, и заканчивается. Что мы можем с вами изменить? Давайте попробуем это сформулировать. Значит, еще раз напомню, телефон 363-36-59. Май, Майя Пешкова зашла, просто я хотела попросить...
Да. Как матери.
Нет, на самом деле, поскольку у нас прямой эфир, мне другого варианта нет, я не могу вам поставить музыкальную или рекламную паузу. Просто попросить, хочу Майю напомнить, чтобы наши уважаемые гости, замечательные артисты Владимир Качан и Владимир Еремин, не забыли придумать вопросы для наших слушателей.
Да. Вчера, недалеко вчера вечером, я разговаривала с господином Ереминым. Так. Он сидел и сочинял вопросы.
Молодец. Все, молодцы. Хорошо. До встречи. Итак, 363-36-59, телефон прямого эфира. Вы готовы? Я вижу уже по количеству звонков, которые я вижу здесь на экране монитор, готовы уже включиться в наше родительское собрание, которое сегодня проходит без участия директоров и учителей. Я потом вам все передам. От имени 20 тысяч учителей для родителей. Вот такое письмо я получила на сайт. Мила, учитель. Ни больше, ни меньше. От имени 20 тысяч учителей для родителей. Цитата. Если бы в кабинете у врача, юриста или дантиста одновременно собрались 40 человек с разными желаниями и потребностями, а некоторые, не имея желания там находиться, постоянно мешали бы ему работать, а врач, юрист или дантист должен был в течение 9 месяцев, применяя все свое мастерство, добиться высоких профессиональных результатов, вот тогда, возможно, он бы получил некоторые представления о работе школьного учителя. Дональд Куин, перевод с английского. Вот такая вот цитата. Понятно, что здесь все, что касается отношения учителей к родителям, здесь все сказано. И дальше Мила, учитель, продолжает. Знают ли родители, что ситуация в российском среднем образовании в настоящее время по всем признакам близка к революционной? Работа учителя сегодня во многом напоминает бег с препятствиями, где уже нет места главному – обучению и воспитанию. Ведь все силы и время педагога уходят на борьбу с трудностями – финансовыми, бытовыми, организационными. Это одна телеграмма. Вторая. Наталья, инженер из Курска. Прежде чем говорить о воспитании в школе, надо поговорить о нравственном облике современного учителя. Замучили поборами в школах. За зарплату уже учить не хотят. Дорогие подарки на День учителя, на Новый год, подношения на 8 марта, еще день рождения классного руководителя обязательно, день рождения директора, вся школа, окончание учебного года, само собой разумеется, а если класс выпускной, подарок школе. Если экзамены, накрываются столы с деликатесами, водкой и вином. Как интересно, потом проверяются работы. Выпускной 8 тысяч. Кроме своего участия, ребенок должен оплатить участие учителя. Плюс подарки, подарки, подарки. Стыдно должно быть учителям. Такое впечатление, что люди никогда не ели, ждут обязательных подношений. А родители обыкновенные, смертные, зарплата такая же, как у учителя. Где ваша совесть? Вот здесь, по-моему, тоже комментарии излишние. Напомню, это мнение родительницы Натальи, инженера из Курска. Так, ну еще, наверное, что-нибудь. Хотя нет, ну давайте пока остановлюсь. Здесь много чего у нас пришло на сайт. Итак, внимание, 363-36-59, телефон прямого эфира. Я обращаюсь к родителям. У нас сегодня родительское собрание, а не учительское заседание. Алло, здравствуйте. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте.
Меня зовут Валентина Васильевна, да. Я бывший учитель.
Вы не родитель?
Нет.
Ну да, Валентина, уважаемая, я все-таки сегодня хочу обратиться к родителям прежде всего.
Нет, я знаю, что одну фразу. Ну. Вот эти собрания, когда учеников учитель говорит, это такой-сякой, очень вредны.
Да.
Нельзя так унижать родителей.
Нельзя, нельзя.
Нужно вызывать на 15-10 минут для беседы индивидуально.
Конфиденциальный разговор, чтобы был, если чем-то недовольны.
Да, я категорически против, когда родитель сидит, краснеет, бедный.
Да, да,
в чем он виноват?
Это точно.
Правильно ведь?
Да, да, спасибо. В таком случае я ваш звонок принимаю в виде исключения, поскольку вы в данном случае поддерживаете мнение родителей. Ну, а сейчас еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло. Алло. Да, добрый день, здравствуйте.
Добрый день. Это Елена из Казани.
Да, Елена, слушаю.
Вот. Вы обрисовали, ну, свой вариант взаимодействия.
Давайте. Я пока не обрисовала, я жду от вас предложений, да.
А от нас, я даже не предложение, я сказать по факту. Я мама выпускника.
Так.
И вот в свете нынешних вариантов выпускных экзаменов ЕГЭ, у нас, например, школа вообще сложила лапки и отдала на откуп весь этот завершающий этап обучения родителям.
То есть
взаимодействие заканчивается только вот подготовкой к выпускному балу, и все. А родители у каждого ученика по 1000 репетиторов, подготовительных курсов, масса всего такого прочего. И вот, то есть вообще... Школа самоустранилась.
Ну, подождите, а что вы предлагаете? От каких своих задач, от каких своих функций отказывается, на ваш взгляд, школа?
Ну, школа, вот каждый учитель говорит, что он, в принципе, к ЕГЭ подготовить и не может.
А, вот, вот
для
так
меня
вот.
Это... Да. Вот ни много, ни мало.
Можно ли переформулировать ваш вопрос так? Я просто тут параллельно скажу вам всем, и Елена, и вам, и всем нашим слушателям, что я, конечно же, параллельно хочу сегодня собрать такой вот списочек тем для наших будущих родительских собраний. Возможно ли сегодня сдать единый государственный экзамен, не прибегая к помощи репетитора? Возможно, на ваш взгляд, Лен?
Нет, невозможно.
Невозможно.
И в этом убеждают прежде всего учителя нас и, к сожалению, детей. Вот что.
То есть учителя сами признаются, что они не в состоянии подготовить своих учеников к ЕГЭ.
У нас даже, знаете, извините, я перебиваю.
Да.
Учителя сами говорят, вот мы организуем подготовительные курсы для ЕГЭ, а что, в рамках обычных уроков это уже нереально? Угу. То есть они только могут за плату в дополнительное время подготовить угу. к ЕГЭ. Угу. И все.
Это в каком классе обычно начинается такая, такой аврал? В девятом, в десятом?
В одиннадцатом.
Да. В одиннадцатом. В выпускном классе, да?
Да.
Выпускном. Спасибо, Елена. Записали. Угу. Записала я ваш вопрос и крик души, и тема, по-моему, очень важная. Следующий звонок. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Алло, говорите, пожалуйста. Ой, нет, сорвалось тут, извините. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Добрый день, как вас зовут?
Меня зовут Артур.
Да.
Я из Зеленограда.
Угу.
Значит, знаете, вот какая ситуация. Сейчас, как никогда, учителям очень трудно.
Вы учитель или родитель?
Нет, я родитель.
У вас в каком сейчас, классе?
Сейчас ребенок у меня в шестом классе,
угу.
девочка.
Угу.
Вот. Сейчас у нас новая школа. Школа номер 2038.
Угу.
Вот. И я как родитель, у меня одна дочка, я как бы очень сильно переживаю, и поэтому я сейчас являюсь в родительском комитете, значит, школы, участвую плотно, общаюсь с учителями. Значит, какая проблема у учителей? Учителя хотят плотно общаться с родителями, они просят помощь от родителей.
Какой?
Есть вопросы, значит, как поступить, как с ребенком, значит, пообщаться. Есть проблемы, которые они хотели бы, значит, своим, значит, ученикам объяснить, родителям объяснить. Родители не приходят в школу на собрание, если даже придут.
Да-да-да.
Очень недавно. Угу. Значит, вызвали родителя, которые, значит, объяснили. Ваш сын очень лохматый, значит, он длинные волосы какие-то, там, не стрижены, там, еще как-то. Объясняют, так не принято в школе, там, и так далее. Он говорит, сейчас, значит, ребенок имеет право, это, значит, вы не можете нарушить его угу. свободу, там, и так далее. Вот, я не могу справиться, могут родители сказать с ребенком, угу. и так далее. То есть, сейчас, если родитель, учитель, если хоть одно слово неправильное, там, или поругает, или как-то, все, родители, значит, уже учителя виноваты, получаются, понимаете? Учителя боятся с детьми общаться.
Угу. Вот. То есть, подождите, Артур, а как вы предлагаете эту проблему решить? Я не очень понимаю. Ну, хорошо, стрижка волос и, там, не знаю, и форма или не форма,
и форма
одежды, скажем так.
Волос,
это все, мне кажется, это такие вечные проблемы, это все решается в индивидуальном порядке. А вот по сути, вот по учебному процессу, по проблемам воспитательным, вот здесь какое участие родители должны принимать?
Непосредственно участие.
Каким образом? Каким образом? Вот вы, я так понимаю, что вы в родительском комитете.
Так.
Да? Вот что вы там решаете? Деньги собираете или что-то еще делаете?
Абсолютно нет, это не принято. Это вот сейчас не делается. Практически запрещено.
Вот куда вас родители допускают? В чем вы имеете Видите, право принять
куда
участие?
Куда угодно. Приходите, на уроках поприсутствуйте, общайтесь с детьми, на собрания, слушайте, значит, классных руководителей, что они скажут. Конкретно, значит, задача поставлена. Вот, понимаете, вот вы обращаете внимание, значит, есть такие, значит, дни, когда школа открыта для нас. Мы приходим, значит, имеем право посмотреть, как дети, значит, обедают.
Угу. То есть вы можете там проверить, как их кормят, как их учат,
да,
как с ними общаются. Ну, у вас просто какая-то уникальная школа. Это, наверное, спасибо директору
да,
школы.
Это не уникальная школа, это совершенно простая школа, но директор школы, значит, такие порядки, значит, она как бы нам устраивает. Но, опять-таки, мы активно не участвуем. Абсолютно никакой активности нет от родителей.
Почему? Чем вы это объясняете? То есть родителям здесь дали возможность поприсутствовать везде. Открыли вообще полностью всю школу для них. А родители что, не хотят?
Родители некогда.
Некогда.
Некогда, абсолютно. Некоторые то работают, то еще кто-то. Это, конечно, не обо всех речь идет.
Угу.
Вот. Но я считаю так. Если родители чаще приходили бы в школу, знали бы все-таки, что происходит. А когда ребенок дома говорит, мам, я там не виноват, мама там вот, мне там так сказала, там и так далее. Вот оценку она мне поставила, значит, тройку, но я на четверку знал. Понимаете, вот когда родители приходят конкретно, хотя бы в неделю раз, я не знаю, там, две недели раз приходят и по предмету хотя бы вопросы будут выяснять, угу. Не будет таких проблем.
Понятно. Понимаете? Хорошо, спасибо, Артур. Значит, Артур у нас ратует за активность родителей, чтобы все-таки родители тоже в этот процесс сами включались, тем более, когда им школа такую возможность предоставляет. Соглашусь, да, вот я вот вначале сказала, что набор активных родителей достаточно ограничен. Это одни и те же родители обычно на родительские собрания ходят. Папы там очень редко встречаются. Вот Артур просто большая редкость. Спасибо ему большое. Еще звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло.
Алло,
здравствуйте, да, пожалуйста.
А вот сейчас слушаю Артура.
Да.
Очень похож, что он учитель или завуч.
То есть все-таки вы подозреваете, что он нас обманул, да?
Да, это, вы знаете, у меня две дочери учатся. Одна в 9-м, другая в 8-м классе.
Как вас зовут, простите?
Андрей меня зовут.
Андрей, дорогой, сделайте, пожалуйста, радио чуть потише, а то тут очень сильное эхо, плохо вас слышу.
Вот.
Да, пожалуйста.
На протяжении 9 лет я прошу учителей, обращался к завучу, чтобы делали какие-то замечания в дневниках детям. Если по учебе или по внешнему виду. Вот. А на самом деле получается, что учителя, дети просто со слов учителя говорят, что нет это самое дневников. То есть что говорит с девочками в школе, я просто не знаю. Вот. Я узнаю только на собраниях, вот как вы сказали, родительские собрания, посвященные там к 1 мая, к Новому году, ну, соответственно, денежки собирают. Вот. Это, там еще вот девушка из Казани сказала, но она еще как-то их по-сиротски там обходит. Мы в Москве живем. Вот.
А как часто родительские собрания проходят? Раз в 3 месяца или к...
Нет, к 8 марта у нас будет собрание.
То есть поближе к празднику,
к Новому,
да?
году было.
И что было на этом собрании?
Что было? Да ничего нет.
Ну, они вам
объявили, по сколько собрать там, по 2700, что ли, или что-то такое, я не помню сейчас уже конкретную сумму. Вот. А раньше собирали, сейчас вот хорошо это самое, прекратили на этих сторожей, которые там деревенские ваньки стоят, которые дальше коровам там хвосты крутили.
Охранники так... вы имеете в виду?
Да, вот эти вот сторожа, я не знаю, кто их назвал охранниками, но это сторожа раньше обычно дедушки с берданками выполняли такую обязанность. Они просто не пускают родителей, то есть я не могу видеть, где находится мой ребенок. То есть я захожу в школу в этом тамбуре, стою, как, я не знаю, на привратке на какой. Приходит учитель, разговаривает со мной здесь же, в привратке, вот, и все, я то есть даже не знаю, ну, со слов дочерей я узнаю, что кто-то там где-то, когда-то, бывает, что и пьяный там, ну, у меня просто маленький, я еще...
Понятно.
Ну, достаточно,
да,
маленький.
Андрей, да? Значит, получается, что вы, как родитель, практически не имеете никакой информации о том, что происходит с вашим ребенком в школе.
Абсолютно.
Если вам ребенок ничего не расскажет, вы так ничего и не узнаете.
Абсолютно. Вот только вот сейчас ходил в школу, я узнал, что у меня практически старший, вот 9 класс, да? Ну, не выпускной, но уже старший, у них тоже уже экзамены. Это самое. И, то есть она просто не учится, но любовь у девочки.
Понятно.
А я-то этого не знал. Я учителям и звонишь, но у меня немножко работы, я приезжаю обычно.
Поздно.
Очень поздно, очень поздно, да. Вот. И получается, я просто не могу отслеживать.
Андрей, спасибо за звонок. К сожалению, вынужден уже завершить наше с вами общение, поскольку у нас время новостей. Но я поняла ваш тоже крик души открыть школу для родителей. Так я сформулирую призыв Андрея, поскольку он, как родитель, практически никакой информации о том, что происходит в школе, не имеет. повторю, что волнующие вас вопросы, уважаемые родители, вы можете задать прямо сейчас, но не мне пока. Я эти ваши вопросы собираю и фиксирую для того, чтобы определиться и с ближайшими темами для передачи «Родительское собрание», и для того, чтобы эти вопросы услышали те, кому они адресованы. Как я понимаю, родители свои вопросы прежде всего адресуют учителям, ну и директорам школ. Напомню, что мы с вами находимся на родительском собрании, и я сегодня решила сделать такой вот подарок именно родителям, попросить их сформулировать свои претензии к школе, к учителям, и понять, как мы можем выходить вот из этого бесконечного потока взаимных претензий. Напомню, что на нашем собрании частенько учителя, директора высказывают свои всякие претензии к родителям. Прежде всего, упрекают их в некой пассивности, в том, что родителям некогда заниматься детьми, и они основную часть проблем, связанных с воспитанием, прежде всего, собственных детей, перекладывают на школу, на что школа, по-моему, не сильно соглашается, времени нет. Но вот за то время, пока мы с вами поговорили в первой части, мне кажется, что очень важную тему подняла Елена из Казани, наша первая слушательница, утверждает, что без репетиторства, без дополнительных занятий невозможно сдать единый государственный экзамен, и это признают даже учителя. Я думаю, что это обязательно мы эту тему отдельно обсудим уже с участием учителей. Артур упрекнул родителей, как родители, как он нам представился, в пассивности, в том, что школа предоставляет, его школа, в которой учится его ребенок, предоставляет все возможности родителям поучаствовать в процессе обучения, но родители как-то так сознательно от этого уклоняются. Ну и, наконец, Андрей массу претензий высказал в адрес школы, предложил все-таки открыть школу для родителей и вести хотя бы дневниковую переписку с родителями. Я сразу вот, когда его слушала, вспомнила опыт европейский, и мы об этом тоже много в наших программах говорим. Там все-таки у нас есть разница технологическая, конечно. Сильно мы отстаем. У нас компьютер пока еще и учителя далеко не все освоили. Чего же там говорить про общение, интернет-общение. А ведь я знаю, что во многих европейских школах родители очень редко встречаются с учителями, не потому что им все равно, что происходит в школе, а потому что у них налажена постоянная связь с классным руководителем через интернет, через форум школьный, через интернет, через родительские собрания электронные, которые проходят в сети. И там как раз каждый ребенок на учете, и можно задать любой вопрос и тут же получить ответ. Нам до этого, к сожалению, пока еще далеко. Нам приходится довольствоваться теми крохами общения, которые нам предоставляет время, а время нам предоставляет мало. Это мы с вами тоже понимаем. Кстати, родительские собрания вот в моей школе тоже проходят достаточно редко, раз где-то в квартал. Не скажу, что, как Андрей, они там приурочены к каким-то праздникам. Нет, конечно. Но мне кажется, что стоит почаще собираться, если уж другой возможности поговорить о том, что происходит в школе, нет. Продолжаем прием звонков. Телефон, напомню, 363-36-59. И, впрочем, это не отменяет вашего участия и на СМС. Напомню, куда можно прислать СМСки. +7 985 970 45 45. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Добрый день. Как?
С Новым годом.
Спасибо, вас тоже. Как зовут вас?
Желаю здоровья.
Спасибо.
Самое
спасибо.
Главное.
Спасибо.
Меня зовут Анна Ивановна, я из Люберцы.
Да, пожалуйста, Анна Ивановна.
У меня дочка учится в 11 классе, сын уже давно отучился.
Угу.
Как бы я поздняя мама.
Так.
Учителям надо помогать.
Так.
Тоже в школе помогать надо, надо самим чаще ходить. Если сама не будешь участвовать в школьных делах, только жаловаться на учителей.
А вас допускают, Анна Ивановна?
Пускают.
Угу. В чем принимаете вот вы лично участие?
Вот сейчас меня, вот в этом году я особо не занимаюсь, мне уже, я как пенсионерка уже, угу. Но всегда участвовала в младших классах и все. Сейчас в 11 классе, но я никогда не пропускаю. Родительские собрания, это мое кредо,
угу.
Нельзя пропускать, потому что это мой ребенок, я за нее отвечаю, я должна ходить. Я всегда участвовала с детского сада, потому что я должна знать, как, с кем дружит ребенок, с кем общается, какие у нее учителя. Я учителям очень благодарна.
Угу. То есть у вас никаких таких конфликтных ситуаций не случалось?
Нет,
ни в саду, ни в школе?
Нет, я всегда считала, когда вот начальных школ, учительница первую ее до сих пор меня вспоминает, дай бог ей здоровье, она говорит, вы так помогали. Я всегда говорю, вы только скажите, что от нас, от родителей требует.
Ну, а что от вас, от родителей требует в основном?
Вот в основном чего? Помогали учебными пособиями, потому что она скажет, вот я бы вот по такому учебному пособию занималась, вот это хорошо, Людмила Гурьевна, мы это купим, мы это сделаем, так. Мы старались всегда, что школьные нужды, как раз эти годы были очень тяжелые, мы всегда помогали.
Ну, Анна Ивановна, я думаю, что здесь проблем не бывает. И сегодня очень многие учителя предлагают свои варианты учебников, да, и да. Родители в основной своей массе идут на это, собирают деньги и централизованно покупают учебники на весь класс.
Куда-то ехать тоже, всегда помогали
куда-то ехать, да, сопроводить, помочь учителю сопроводить класс на экскурсию или там куда-то в поездку, в поход. Помогали. Но это же я имею в виду все-таки не это участие, а вот повлиять каким-то образом на процесс учебный возможно сегодня родителю, или это не нужно? Вот
это, мне кажется, не нужно. Учителя, они сами грамотно, они сами знают, что преподавать и все.
То есть
они
вам не, вы помогают. Не проверяете вот качество обучения, вы как родитель не проверяете. Учебника, что учитель говорит на уроке?
Так. На дневник. Я смотрю, моя дочь учится хорошо, от учителей никаких жалоб нету на нее, и всегда ее хвалят. Я сейчас особо не могу ходить, конечно, чтобы постоянно ее... Она взрослая, тем более наши дети пошли, один уже 18-й год, они уже взрослые, они сами уже должны быть ответственными.
То есть тогда, что бы вы посоветовали родителям, которые сейчас нас слушают и которые тоже вот звонят в нашу программу, но совсем другими словами, которые высказывают претензии в адрес учителей? Что бы вы им посоветовали?
Участвуйте, проверяйте, пока они маленькие, а взрослые уже надо им помогать, выбирать, куда, чего. Эти учителями советоваться надо. Угу. Пока, слава богу, у нас есть хорошие учителя. То есть, хорошие у нас учителя.
То есть в любом случае нужно установить с учителем контакт свой.
Конечно, конечно. Им тоже помогать надо. Они тоже люди. Не только от них требовать. И от своего ребенка надо требовать, чтобы они тоже должны уважать учителей. Это учитель. Учитель.
Анна Ивановна, а вы кто по профессии?
Я по профессии ЖКХ работаю. Я не учитель, но я выросла. Я очень люблю учителей. Я выросла в учительской среде, у меня мама работала в школе, хотя только уборщицей. То есть я их люблю.
Да. Анна Ивановна, вы просто, да, вам просто повезло по жизни, что называется, на хороших учителей.
Да, моим детям повезло с учителями. Слава богу, дай бог им только здоровья.
Спасибо.
И мне повезло учителями.
Спасибо вам за замечательный звонок. Вот видите, есть и такие чудеса на свете. Просто чудеса. Я думаю, что это повезло. Повезло. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, добрый день. Как вас зовут?
Меня зовут Галина Владимировна. Я хотела поделиться.
Пожалуйста.
Вы знаете, я вот частично согласна вот с предыдущей женщиной, что сейчас звонила. Но еще хотела бы поделиться опытом вот своего воспитания.
У вас ученик?
У меня нет. У меня уже два сына, которые уже как бы...
Давно уже закончили школу?
Давно, да. И уже взрослые, да, уже вполне взрослые, за 30 с лишним. Но я хотела сказать, поделиться. Вы знаете, я с первого дня, как только привела ученика в школу, и хочу сказать, что ученики не были идеальными, потому что, несмотря на то, что они были опережающего развития, все схватывали на лету, дисциплина была ужасная.
Так.
То есть без конца вызывали в школу и все прочее. Но я могу сказать, что считаю, что я посвятила просто им даже свою как бы вот жизнь, ну, самую такую молодую, самую вот. А дело в том, что вот я и хочу сказать, что с первого дня, как только я их привела, я проверяла, совместно делали уроки и проверяла каждый урок, чтобы до него, до ученика, дошла та тема, которую преподавали в школе.
То есть вы, по сути, устраивали дополнительные занятия на дому, да, со своими собственными детьми.
Да, совершенно верно. То есть, значит, даже не обязательно это было делать каждый день. То есть, понимаете, в конце недели я устраивала с ними, спрашивала, как он понял эти темы, как... То есть, не гналась за оценками, гналась за знаниями.
А вы работали, Галина Владимировна, в это
время?
Я
работала, конечно, мне было очень трудно. У меня, конечно, я не имела высшего образования, у меня среднетехническое образование. И, собственно говоря, на базе десятилетки, но я дошла, как бы, вы знаете, до 11 класса совместно. То есть
да
я
что вы!
Повторное обучение.
Галина Владимировна, вы какой-то уникальный человек, просто уникальный. Вы знаете, сегодня программа такая сложная в школе, что я, даже вот делимся мы с родителями детей, которые учатся в нашем классе, сегодня очень трудно взрослому человеку, даже с высшим образованием, освоить всю школьную программу. Знаете, как можно контролировать это, я себе с трудом представляю. Ну, я могу по своему опыту, конечно, сужу. Вот мне, допустим, математика с трудом дается, не говоря уже про физику и про химию. Мало что помню, что называется.
Вы знаете, в то время, не знаю, программа тоже, она менялась несколько раз. Вы, наверное, помните, собственно говоря, программы меняются.
Да.
Вот, и мне было трудно, конечно, с одной программы переходить на другую программу, но, вы знаете, я обучалась сама, потому что у меня, собственно говоря, в аттестате по математике тоже стоит пятерка. Вот, и практически, как бы, я вот вела физика, это тоже мой любимый предмет.
Я поняла, значит, Галина Владимировна, значит, правильно ли я понимаю, резюмируя нашу с вами встречу эфирную, родители должны помогать ребенку учиться.
Да. И, да, проверять, и вы знаете, вот именно, значит, если пропустил где-то материал какой-то, вот, особенно если не понял, или просто, как бы говорится, плохо, может быть, даже преподаватели объяснили, после этого пропуска у него уже не будут полноценные знания дальше. То есть ежедневно
хорошо.
Работать...
Галина Владимировна, ну, конечно, добрый человек, Галина Владимировна, она вот добровольно на себя взяла половину функций, как минимум, учительских, и готова со своими детьми, которые, как мы с вами поняли, уже выросли, но, тем не менее, готова была с ними проходить весь курс обучения с 1 по 11 класс, что она успешно и сделала. Но я не знаю, готовы ли многие повторить такой подвиг. Жизнь сегодня тяжелая. Люди у нас работают постоянно круглые сутки, родители у всех работающие, богатые, бедные, не имеет значения. Абсолютно, сама это наблюдаю, все работают, и мамы, и папы, а даже иногда и бабушки, и дедушки. Алло, здравствуйте. Алло.
Да-да.
Да, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, Елена из Екатеринбурга.
Да, Лен, слушаем вас.
Значит, единственное, вот предложение такое, в классе должно быть 12 человек максимум. Это государство все зависит. Ни от директоров, ни от учителей, ни от родителей. Таких подвигов не надо требовать. А у нас говорится очень много, в том числе и по вашей передаче, а государство увеличивает, сдваивает классы до 30 доводит. Бесполезно. Учитель и ученик должны видеть в глаза друг друга и чувствовать себя людьми между собой. У них нет общения.
То есть у учителя должна быть возможность индивидуального
конечно,
общения с каждым ребенком.
Требует, да, репетитора-то, потому что это индивидуальное занятие,
да.
Вот и все. То есть надо просто видеть в ученике человека, а учитель это не может, если 30 сидит. Он говорит и не видит их все глаза в этот момент.
Скажите, Лена, у вас в школе учатся дети?
Я и бабушка, и кто бабушка, дедушка, и родитель.
Так.
И главное, что я в ВУЗе преподаю и вижу вот этот продукт. Ребята хотят учиться, они уже не могут.
То есть вы считаете, что одна из главных проблем это слишком большое количество учеников в одном классе?
Если государство и общество хотят людей получить, людей, человеков, то они обязательно должны уменьшить классы. И тогда учитель будет чувствовать себя учителем, видеть всех и так далее, и так далее. Все от этого идет.
Скажите, пожалуйста, по вашему наблюдению или по вашему опыту, Елена, все-таки учителя, родители их любят или не очень любят?
Вы знаете, они вынуждены, так сказать, где-то ссориться. Вот я по себе же скажу, да? Что и ссориться, и ненавидеть, и в то же время любить друг друга, потому что они связаны своим любимым ребенком. И учитель это знает, что для кого-то это самое бесценное существо. Но у него сил на это нет. Можно нести радость неделю-две, да? Но каждый день нести радость в класс, их вытаскивать, вот своей энергией заражать, да? Это очень тяжело.
Хорошо, я поняла. Да, Елена, спасибо большое. Записала ваше предложение. Одно из предложений — уменьшить количество учеников в классах. И это даст возможность учителям все-таки попробовать индивидуально подходить к каждому ребенку. Тогда будет для этого и возможность, и время. И тогда и 45 минут одного урока будет достаточно для того, чтобы с каждым учеником в классе наладить контакт и понять проблему каждого. Давно ведется на эту тему разговор. Я помню, что в начале 90-х когда мы вступили как бы в новую пору жизни, и реформы пошли по всем сферам нашей жизни, в том числе и в школах, об этом говорилось много, и даже пытались действительно классы сократить до 12-15 учеников, но потом эта вся идея, я говорю прежде всего о государственных школах, не о частных, эта вся идея погибла, потому что не хватает катастрофически учителей. Это, конечно, тоже еще одна проблема, которая вот связана непосредственно с этой массовостью. Когда объединяют классы не от хорошей жизни, объединяют классы, потому что не хватает учителей. Это очень проблема тяжелая. Алло, здравствуйте, Петербург у нас на связи. Алло, добрый день.
Добрый день.
Как вас зовут?
Меня зовут Вероника, да. Я звоню вам из Санкт-Петербурга.
Да, Вероника.
Знаете, я хочу сказать, вот предложить, может быть, тему такую, ну, скажем, положительную в ваше родительское собрание.
Давайте.
Выступал у вас родитель, который о том, что он родительском комитете, по-моему, из Екатеринбурга. Мужчина, знаете, я с ними двумя руками за. Потому что у нас, вот, например, у меня тоже двое детей, учатся в средней и младшей школе, и я вижу, как много могут делать родители для того, чтобы помочь учителям хотя бы в элементарных вещах. У нас, например, родительские комитеты, которые действительно помогают учителю, просто я сравню с другими классами, скажем так, может быть, небольшими деньгами, но большой еще помощью чисто руками, мы им помогаем. Если мы идем на спорт, мы покупаем все футболки, везем всех детей. Если мы готовимся к какому-то празднику, то родители нас тоже помогают. Еще скажу, опять-таки, могу поспорить насчет того, что говорят там, что учителя плохо учат и так далее. Я, например, сама, когда хожу на собрание, бывает, что я спорю с учителями, с родителями, потому что, вот, например, приходим на собрание, и вот начинают ругать тех учителей, которые, на мой взгляд, такие, как раз, самые нетрадиционные, самые интересные в школе. То есть, если математику у нее, например, есть, она приходит, она дает свой и мобильный телефон, у нее есть сайт в интернете, она дает там дополнительные задания, она всем предлагает решать дополнительные задачки, но при этом родители ее ругают, хотя мой ребенок, например, просто от нее именно в восторге, я, например, тоже. Или то же самое другой учитель по истории, который дает им массу дополнительного материала, и, в общем-то, дети там занимаются, шьют какие-то костюмы древние Египты и так далее, а другие родители его ругают, считают, что дети слишком много занимаются этим предметом. То есть, как говорят, правда всегда не может быть правда одна. То есть у каждого родителя свое мнение. И уже извините, пожалуйста, скажу честно, и у нас наверняка каждый класс, мы вспомним, что в каждом классе есть, простите меня, скандальный родитель, который, ну, часто так бывает, что который дрессует всю школу, при том, что все родители его ругают, но если он до вас дозвонит и скажет, что у нас класс и то плохой, остальные 28 скажут, что это не так. Ведь еще и так бывает.
Ведь
очень часто бывает так, что, ну, скажем, у кого-то может быть конфликт с хорошим учителем, но если ребенок, ну, скажем так, не понимает материал, не всем дано, учится на 5. А вот почему, в общем-то, из этого нужно отравлять жизнь тому учителю, у которого ребенок учится? Ну, дать ему какую-нибудь другую возможность заниматься. Не могут все учиться только на 5. В конце концов, у меня тоже ребенок не учится на все 5, там, что идет, лучше, что идет. Но у нас в школе есть и кружок мягкой игрушки, у нас есть кружок там волейбола и всего остального. То есть пускай и у нас, когда вот, ну, вешают там, кто за что получил какие там премии, грамоты за все остальное. Человек может учиться плохо, но при этом он получает там грамоты там, за хорошее там спортивное соревнование в этом плане. И знаете, вот, пускай вот родители чаще рассказывают о том, что они сами могут делать того, чтобы помочь школу, не только приходить и возмущаться.
А вот, Вероника, спасибо, я вас не прерывала, я все-таки хочу понять, под скандальными родителями вы кого подразумеваете?
Вы знаете,
это просто как бы такая натура на пустом месте,
знаете,
или есть какие-то конкретные...
Ни в одном случае об этом знаю. На соседней школе у нас был случай, когда ребенок, например, конкретно был случай, он прыгнул на кого-то своего соседа, тому повредил шейные позвонки, но папа у него сам юрист, и он так составил документы, что он тягали к директрису. У нас в классе тоже была девочка, которая всю начальную школу, мама ее ходила в РАНО и доказывала, что ребенок занимается хорошо. Я скажу честно, что мы всем классом писали заявление, чтобы защитить нашего учителя. То есть это совершенно конкретный случай, причем у нас учитель, которого мы все любим, на которого все уважаем, и который сильно педагог от Бога, но одного-то учителя хватало того, что она даже не нас писала заявление на уход. И когда вот такой человек в классе появляется, и поверьте, это небольшое счастье не для учителя, а не для всех остальных учеников, когда он мешает всем учебному процессу.
И что тогда, какой выход? Единственное, как я понимаю, все-таки
знаете,
расстаться, да, найти другую школу.
В том случае, мы не расстались, потому что, в принципе, действительно, когда эта мама поняла, понимаете, почему что жалко было ребенка, потому что, если мама, скажем так, с мамой нужно было заниматься, не с ребенком, потому что, в принципе, девочка, в принципе, в классе осталась, и сейчас опять-таки, вот она сейчас занимается спортивной, с моей подругой дочка занимается спортивной секцией. Да, она учится плохо, но она, кроме этого, находятся какие-то свои интересы. Но просто в тот момент мы действительно не сдавили мы ребенка, но просто, скажем так, мы родители, просто, дали понять маме, что стоило бы ей заняться собой.
Скажите, пожалуйста, Вероника, у вас атмосфера вообще в классе хорошая?
Да. Просто скажу честно, что я вот своему учителю... Не, знаете, у нас на самом деле класс очень своеобразный, хотя потому что у нас единственная школа в городе, где до последнего времени было раздельное обучение мальчиков и девочек, классы мальчиков и девочек шли отдельно, даже шли это самое. Но у нас действительно очень хороший класс, у нас очень хорошая школа, мы там мы ездим на тур с Люд, у нас очень хороший, очень, скажем, на мой взгляд, очень веселый учитель. У нас, например, учитель математики, именно учительница математики, моя дочку пригласила вот со секты спортивного ориентирования. Если мы ездим на спортклуб, мы видим учителя не просто затянутых правильные там пиджаки и так далее. Все нам там в волейбол играют. У нас в день учителя, например, у нас проходит обмен, и у нас учителя, ученики старших классов, они как бы у нас будут учителями, директором школы и так далее. У нас школа хорошая.
Вероника, а вы работаете?
Да, я работаю на двух работах.
А, понятно. Спасибо вам большое за звонок. Ну, вот вам еще один опыт. И свои претензии к родителям высказала родитель Вероника. Скандалить просто так не надо. Если человек... Не все должны учиться на пятерке и четверке, говорит Вероника. С ней тут можно поспорить. Мне кажется, что каждый родитель мечтает о том, чтобы его ребенок учился хорошо. И отрадно, когда человек... Когда родитель находит здесь общий язык с учителем, и они вместе помогают ученику, помогают ребенку перейти на другой уровень все-таки обучения и получать отметки хорошие, достойные. Ну, давайте еще один успеваем принять звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да-да, пожалуйста, здравствуйте.
Алло.
Да-да-да, я слышу.
Вас беспокоит Игорь из города Энгельса.
Да.
Вот. У меня такое вот пожелание. Просто у меня, когда я учился в школе в городе Новосибирске, номер 46, у нас учительница пришла, Абдулова Ирина Владимировна, которая сделала из нашего класса один из лучших классов в городе Новосибирске. Мы выступали...
Когда было-то, Игорь?
Это было, сейчас скажу, это было, мы закончили школу в 88 году.
Угу.
Вот. И у нас учитель привлекал, он, как сказать, делал все возможное, чтобы наш класс сплачивался, чтобы родители участвовали, так сказать, в воспитательном процессе, и они в общественной школе, в школе. Вот. Сейчас у меня сын учится в 11 классе. Вот. После 8 класса у нас сменилось 2 классных руководителя, вы представляете, да, выпускной класс, то есть вот эти вот, это самое, вот эта политика. Никакого отношения нашего привлечения родителей в школу нету. За 11 класс у нас было одно родительское собрание в начале учебного года.
А вы пытались каким-то образом изменить эту ситуацию, как-то самим пробиться к классному руководителю?
Вы представляете, нас даже в школу не пускают. У нас ввели какую-то, чтобы надо попасть в школу. Мы, естественно, люди работаем, вот, что я военнослужащий. Чтобы попасть в школу, надо написать заявление, чтобы нас пригласили и так далее и тому подобное. Понимаете, вот такая вот такое отношение.
Это обычная государственная средняя школа, да?
Да.
Потрясающе.
Вот то, что говорят тут, это самое, 11 класс. Выпускной класс.
Да.
Никакого подготовительного периода нет. Мы в шоке сейчас.
Игорь, но вообще-то я тут скажу уже от себя, поскольку у нас время заканчивается. Мне кажется, что это такая патовая ситуация. Здесь вам нужно с остальными родителями как-то скооперироваться. Я не знаю, я, конечно, не призываю брать школу штурмом, но как-то эту проблему все-таки решить. Может быть, пойти сходить вместе в районный отдел образования, как-то поговорить с кураторами вашего района. Потому что это, конечно, безобразие. Безобразие полное. Просто безобразие.
Это может отразиться хуже на моего сына. Я уже сейчас, это, как говорится, ну, уже 11 класс, просто я к другим людям обращаюсь, которые вот как бы начинают. Я говорю, своего классного руководителя я люблю и уважаю, и привожу всегда в пример, что она из нашего класса сделала лучший класс в городе Новосибирске. Вот. Нас приглашали на гидбригаду и так далее, там потом много чего было. Сейчас я в шоке от учителей моего сына.
Игорь, спасибо вам за звонок. Спасибо, к сожалению, время наше истекло, но, видите, действительно, самый главный вывод сегодняшнего нашего общения, вывод нашей программы, что в образовании так же, как и в медицине. Если повезет с врачом, то хорошо. А если не повезет, ищите себе другого, ищите через знакомых. Это, конечно, самое ужасное, но я думаю, что есть тема для разговора у нас в будущем.